Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 13 марта 2017 года. Каббала – методика всеобщего объединения. Цитата. «Ты же искоренишь пролитие крови невинного из среды твоей, если будешь поступать так, как угодно Богу». Тора, Дворим, Шофтим, 21 пункт. Это не значит, что в следующий раз не произойдет то же самое, потому что все ступени повторяются. В этом вся Тора. Нет ничего иного, кроме методики исправления человека, методики его избавления от эгоистических намерений ради себя. Или получать все ради себя, тащить в себя, задыхаться и таким образом заканчивать жизнь. Или отдавать, сближаться, внутренне обнимать всех и так приводить себя в состояние единения со всеми, восстанавливая систему Адам, которая была изначально разбита еще до нашего появления и которую мы должны привести к всеобщему объединению. Эта методика достижения всеобщего объединения называется Каббала, и мы должны ее реализовать. Ни о чем другом в ней не говорится. Из телевизионной программы «Тайны Вечной Книги» 21 сентября 2016 года.
Радиоверсия.
Свойства человека и его будущая душа. Вопрос. Есть ли связь между той душой, которую человек должен в себе взрастить, и свойствами его животного тела? Ответ. Есть некая связь между свойствами человека и свойствами его будущей души. Но человеку очень трудно, даже невозможно понять, какие свойства есть у души, которую он должен раскрыть. Вопрос. Может ли каббалист, уже находящийся на каком-то духовном уровне, понять, почему он находится в таком теле с такими свойствами и как он должен из них развиваться? Ответ. Да, это возможно, но только если он находится в духовном постижении. Естественно, он понимает, что, как и почему. Из урока на русском языке 6 ноября 2016 года.
Радиоверсия.
Подняться над временем и пространством. Вопрос. Что значит подняться над собой? Перестать ощущать свои желания или перестать ощущать их как свои? Ответ. Перестать ощущать желания как свои – это великое исправление человека, потому что в нас нет ничего своего. Мы – творение. Творение создано, сотворено. И поэтому правильное представление о себе, правильное позиционирование себя с восприятием, что все это дается окружающей нас высшей силой, это самое главное, что мы должны сделать. Наша настройка на ощущение высшего поля заключается в том, чтобы сначала человек стал просто верить в это и начал действовать, а затем и ощущать его. Ведь на самом деле веры как таковой нет, она нужна только для того, чтобы продвинуться в постижении высшего поля. Начиная чувствовать высшее поле, ты строишь все более правдоподобные его картины в себе. Таким образом, твое восприятие расширяется, становится более универсальным. Ты поднимаешься над временем и пространством. Из урока на русском языке 27 ноября 2016 года.
Радиоверсия.
Первое впечатление о Каббале. Вопрос. Я новичок. Слушаю вас, как свежий горный ручей. Но глядя на толстенную книгу, становится страшно. Как быть? Ответ. Когда я начал искать каббалистические источники, я бегал по всем магазинам и не мог ничего найти. А потом вдруг приехал в одно место и там нашел все книги по Каббале. Учение 10 сферот, все тома книги Зор, труды Рамхаля и прочее. Я тут же купил все, потому что их нигде не было. А чтобы приобрести собрание сочинений Ари, я специально поехал в маленький пригород Тель-Авива, подошел к палисаднику, постучал в калитку. Ко мне вышла старушка, которая, узнав, чего я хочу, сказала: «Я посмотрю, может, еще что-то осталось». Я попросил 15 томов Ари в 2 экземплярах, но она мне вынесла только один. Это была жена каббалиста, который при жизни издавал книги и после смерти оставил ей, вероятно, большой склад. Вот таким образом можно было купить сочинения каббалистов. Когда я привез эти книги домой и начал читать, это было как гром среди ясного неба. Так страстно они подействовали на меня. Таковы самые первые впечатления. А потом, когда знакомишься с Кабалой, чувствуешь, насколько она бесконечно добра и желает раскрыть перед тобой вечное, спокойное, доброе мироздание. Вопрос. Поняли ли вы тогда что-то из книг Ари, когда открыли их? Ответ. Во-первых, в то время я практически не умел читать на иврите. У меня был местный товарищ моих лет, он читал вслух, а я сидел рядом и слушал. И хотя я ничего не понимал, у меня было ощущение, что это самое главное. Я запоминал то, что слушал, и как-то сопоставлял в себе. В мыслях рождались различные картинки. Я испытывал всевозможные чувства, нечто непонятное. Так в течение 4-5 лет все было прочитано. А когда я пришел к Рабашу, все это мгновенно приобрело совершенно другой вид. Из урока на русском языке 20 ноября 2016 года.
Радиоверсия.
Пурим без масок. На сайте Российского еврейского конгресса опубликована статья моего ученика Олега Ицексона. Пурим без масок. Пурим не сказание древних времен. Он происходит здесь и сейчас, с нами и во мне. Оглядевшись вокруг, заглянув в себя, каждый увидит прагматичного, самоуверенного Амана, родившегося разделаться с остатками опасных фантазий, Эстер, утаивающую свое неблагонадежное происхождение, и Мордыхая, который не склоняется перед властителями кошельков и дум, но почему-то скромно сидит в приемной у главного. Мы недооцениваем свою историю, своих мудрецов, себя самих. Бал-маскарад, как бы не так, живые, подлинные персонажи, реальность нашего мира и наших желаний. Вот они, иудеи, разбросанные повсюду и везде неплохо устроенные. Их можно найти даже там, где их как бы нет, в какой-нибудь дикой перуанской глуши или на заснеженных гималайских тропах. Диво, что за желание. Умеют укореняться в нас так, что не сдвинешь и в то же время легки на подъем. Резко выделяющиеся, но упорно притворяющиеся обычными. У всех на виду, но с искренним недоумением в глазах, чего вы к нам привязались. А как же к ним не вязаться, если от них, даже когда хорошо, все равно плохо. Если веет от них величием и бедой, что крайне негативно действует на нервы, невольно хочется отделаться, избавиться от такой напасти ради собственного спокойствия и блага. И избавляются, вот уже тысячи лет, самыми разными способами. Душат, жгут, режут внутри, выкорчевывая вздорные порывы. И истребляют снаружи, как водится, насылая справедливые кары на этих инакомыслящих и инакочувствующих. Вот он, Аман, подчинивший себе жизнь, прогнувший всех, возвеличенный самой судьбой. Предводитель всего резонного и полезного во мне, опытный, натарелый, прожженный, умеющий извлекать выгоду для меня любимого или для великих мира сего, которых обслуживает в качестве ведущего консультанта, а то и целого мозгового центра. Для него евреи кость в горле, даже если сам он вышел из их среды. Пока они перед глазами, его снедает тревога, его гложет ненависть к этим другим, и он не успокоится, если не доведет игру до победы. А вот его антагонист Мордыхай – квинтэссенция еврейской уникальности, средоточие того свойства, которое делает из нас народ, единое целое, отдельное желание, как ни крути, не вписывающееся в общий ряд, противопоставленное остальным. Желание это чуждо ненависти, но непреклонно. Оно целиком обращено на отдачу, оно все – милосердие. И даже перед лицом смертельной угрозы оно не пойдет на компромисс, не пойдет ниц перед всесильным выскочкой, получившим карт-бланш. Однако евреи не беззащитны. Да, Мордыхай тихо сидит в приемной, хотя очередь ему не назначена. Но это потому, что он видит подлинную причину происходящего и принимает надлежащие меры. А подлинная причина кроется не в злодее Амане и даже не в том, кто его повысил. Она в самих иудеях, что отреклись от себя, в их распавшемся единстве, в их потухшем костре. Они слишком увлеклись, желая быть как все. Но разве может высокое свойство служения другим быть как все? Разве может отдача, заложенная в человеке, безнаказанно стать игрушкой эгоизма? Нет. Эта дорога, сколько бы она ни петляла, всегда заводит в тупик. И потому выходит на сцену Эстер, скрытая до поры сила, зажатая, вытесненная из сознания стремление объединиться во что бы то ни стало. Не потому, что тогда мы выживем, но потому, что только тогда каждый из нас и все мы вместе сможем реализовать себя по-настоящему. Не так, как все. Ради всех. Именно Эстер призывает иудеев объединиться, и они откликаются, поняв, что иначе не останется в человеке или в мире ничего, что позволит ему подняться над собой. А значит, Пурим – это наше воссоединение. Здесь и сейчас. Часы тикают, Аман договаривается с царем, Мордехай сидит у царских врат, Эстер таится во дворце. Все персонажи расставлены по местам, и часы тикают.
Радиоверсия.
Мои мысли в Твиттер 13 марта 2017 года. Первое следствие возрастающего антисемитизма: у евреев Европы и Америки пропала гордыня, стали менее заносчивыми и более человечными. Левое и правое в мире желают уничтожения противника, не понимая, что возможно только объединение вместе в среднюю линию методикой Кабалы. Существование 3500 лет евреев, собранных из народов Вавилона, доказывает, что методом Кабалы можно соединить все народы мира в один народ. Европейский Союз может достичь интеграции, создав из народов Европы один народ. Это удалось Аврааму 3500 лет назад методом Кабалы. Существует до сих пор.
Радиоверсия.
Куда качнется мир? Вопрос. Когда читаешь историю Пурима, то кажется, будто не прошло 2500 лет, и сегодня антисемиты желали бы уничтожить всех евреев. Ответ. Антисемиты хотят не уничтожить евреев, а вернуть их к единству. Если американские евреи сегодня не раскололись бы на два лагеря, ненавидящих друг друга до такой степени, что по этой причине даже распадаются семьи, то не вырос бы и не проявился антисемитизм. Они сами своим расколом пробудили антисемитизм, силы, направленные против них. В той мере, насколько евреи отдаляются, ненавидят и борются друг с другом, поднимается волна антисемитизма. Как только евреи начнут объединяться, антисемитизм утихнет. Здесь существует очень прямая зависимость. Если одно поднимается, другое падает. Посмотрите, что говорит Аман. Евреи рассеялись по всем 127 странам, и между ними нет никакой связи. Они не выполняют законы царя, то есть для них недостаточно выполнять заповеди. Главное, что между ними нет объединения, и потому им полагаются сейчас удары вплоть до уничтожения. Если евреи начинают объединяться, то они укрощают Амана, он начинает им помогать. А если евреи отказываются объединяться, то могут закончить новой катастрофой. Магеллат Эстер рассказывает прямо о наших днях. Евреи пробуждают силы антисемитизма выступить против них и встряхнуть, чтобы начали объединяться и принесли миру методику исправления. Ведь миру ничего не требуется, кроме объединения, а методика объединения находится у евреев. Антисемиты говорят евреям: «Вы обязаны выполнить свою миссию, мы не согласны дальше страдать». Это словно качели. На одной стороне объединение, а на другой ненависть. Если нет объединения между евреями, то поднимается ненависть. И это происходит не только в Америке, но и во всем мире. Америка раскололась надвое. Сторонники демократов и республиканцев. Но евреям нельзя ввязываться в этот раскол. К ним не относятся эти разборки, которыми занимаются другие народы. Они обязаны думать только об объединении, которое выше всякой политики и идеологии. У евреев есть лишь одна идеология – единство. Если же они увлекаются какими-то земными идеологиями, которые их разобщают, то последствия ужасны. Никогда прежде не существовало такой ненависти среди американских евреев, ведь они чувствовали, что американское общество дискриминирует их и считает второсортными. Так было еще до 60-х годов прошлого века. Были даже такие места, куда запрещалось заходить евреям и чернокожим. Это была открытая дискриминация, но потом она начала исчезать, и это плохо повлияло на евреев. Ведь пока они находились под таким давлением, оно держало их в определенных рамках. А как только рамки рассыпались и настала полная свобода, они забыли о своем объединении. Либо нужно самим держать себя в напряжении и объединиться, либо это давление создадут снаружи. А без внешнего давления внутреннее мгновенно ослабевает, и сейчас придется возвращать евреев к единству. Это должно произойти путем осознания, ведь среди евреев много богатых и влиятельных людей, находящихся в американском конгрессе, в правительстве. Они обязаны понять, в чем тут дело, какой внутренний механизм тут работает. До недавнего времени евреев удерживала вместе общая ненависть к ним, отторжение со стороны всего американского общества. А когда они получили свободу, то начали разделяться на всевозможные партии, фракции. В итоге раскол достиг таких масштабов, что антисемитизм снова начал расти. Но евреи не понимают, откуда он берется, ведь они к этому не привыкли. Это уже другое поколение. Поэтому им необходимо объяснение, чтобы поняли, что в мире все связано. Весь мир нацелен на евреев, чтобы обязать их к объединению. В этом вся причина антисемитизма. Антисемитизм не снизится, потому что мы, евреи, сами пробуждаем его своим разделением, отдалением, расколом. Возможны только два исхода. Либо евреи начнут объединяться, либо к власти придут силы зла, и это может вылиться в войны, страдания и катастрофу. И только после этого, когда ненависть выльется таким путем, она ослабнет, как после Второй мировой войны. Хотя даже в этом нет уверенности, потому что победа над Гитлером была необходима для того, чтобы дать евреям возможность объединиться, вернуться на землю Израиля и основать государство, которое превратится в святое место, то есть место объединения. Но этого не случилось в Израиле, и этого не случилось в Америке. Поэтому на этот раз история может повториться в гораздо худшем варианте, и никто не может помочь ее исправить, кроме самих евреев. Из урока на тему Пурим 12 марта 2017 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.